Часть 8. Я ученый. Уже рассвело, когда я, наконец, нехотя выбрался из постели. Ложась спать, я едва успел скинуть одежду и натянуть одеяло, но недолгие часы сна изобиловали наглядными видениями прожорливых паразитов, червяков и личинок, и невидимых безымянных существ, которые обитают в темноте под большими камнями и гнилыми бревнами. Я проснулся, чувствуя себя еще более усталым, чем когда ложился спать. Во рту у меня стоял кисловатый привкус, а на сердце была смертельная тяжесть. Утреннее небо проглядывало в окошке над головой. Оно было безоблачным, прозрачно-синим, и словно по-весеннему смеялось надо мной и моим мрачным настроением. Я принял решение не рассказывать доктору о своих дурных предчувствиях. Он отверг бы их со смехом, а потом прочел бы мне лекцию о том, что предзнаменования и приметы — это отголосок нашего примитивного прошлого, когда предчувствия были действительным откликом на окружающую среду, населенную хищниками. Я спустился вниз в кухню, еще не до конца проснувшись. Но, заметив краем глаза, что дверь в подвал приоткрыта, и там горит свет. Я поставил воду на огонь, чтобы приготовить чай, и облокотился лбом о печь, стараясь унять демонов физического и умственного переутомления. Те, кто испытывал нечто подобное, когда твои собственные мысли и тело кажутся чужими, поймут, почему я не сразу отреагировал на громкий стук в дверь. Они поймут, почему я вскрикнул от неожиданности, когда доктор снизу закричал: «Уилл Генри! Открой дверь! Открой дверь!»
«Да, сэр», — ответил я. «Сейчас, сэр!»
Я открыл дверь настежь. Высокий, тощий человек стоял, ссутулившись на ступенях крыльца. Его голову обволакивало облако сладко пахнущего табака, лениво струящегося из пенковой трубки. Утреннее солнце бросало блики на его очки. В сочетании с безупречным овалом лица и кустистыми усами он всем своим видом очень напоминал сову.
«А, Уилл Генри! Прекрасно, прекрасно!» — воскликнул констебль Морган ласково, переступая через порог, за который его не приглашали. «Где доктор Уортроп? Мне надо с ним поговорить!»
Неожиданное появление городской полиции, казалось, немало не встревожило доктора.
«Что случилось, Роберт?» — спросил он ровным голосом.
Его абсолютное спокойствие было контрапунктом, очевидно, взволнованному и тревожному возбуждению констебля.
«Омерзительное, отвратительное происшествие!»
— воскликнул констебль. Слюна повисла у него на кончике усов.
«Иначе не скажешь! Ужас! Я не сталкивался ни с чем подобным за все годы моей службы!»
«Но, похоже, вы полагаете, что я могу помочь!»
Констебль кивнул, дернув головой.
«Произошло кое-что из ряда вон выходящее!» — выдохнул он. «Вы должны это увидеть немедленно!»
Несколько минут спустя экипаж констебля уже летел на полных парах по булыжной мостовой Нового Иерусалима. Доктор и констебль повысили голоса, чтобы перекричать скрип колес, стук подков и свист ветра, врывающегося в открытые окна. Констебль был весь на взводе. Доктор оставался бесстрастен. Вопросы сыпались один за другим, ритмично барабаня по мозгам. «Доктор,
когда доложили о преступлении?»
«Констебль,
утром, на рассвете».
«Свидетели?»
«Да, один свидетель, единственный выживший. Пока я не увидел место преступления собственными глазами, я думал, что он не только свидетель, но и, возможно, и преступник. Его рассказ так нелеп, что явно не может быть правдой».
«Вы арестовали его?»
Констебль кивнул, нервно вытряхивая трубку. Сидя рядом с ним и прижатый к нему на повороте, я не мог не различить исходящий от его одежды запах, слишком узнаваемый в последнее время запах крови и смерти. Его не отбивал даже аромат табака.
«Мы до сих пор держим его под арестом», — сказал констебль. «Ради его безопасности, доктор Уортроп, не по обвинению. Как только я увидел место преступления... Нет человека, способного совершить такое. И я подозреваю, то, что увидел свидетель, совершенно лишило его рассудка».
«Что он увидел?»
«Пусть он сам расскажет. Но то, что я увидел в доме,
полностью совпадает с его рассказом. Это не выразить словами, Уортроп, не выразить словами!»
Доктор больше не задавал вопросов. Он смотрел в окно на весенний пейзаж, на залитые солнцем холмы и луга, на зацветающие деревья.
«Они нашли старика. Или то, что от него осталось. И остатки трупа девушки», — подумал я. «Интересно, доктор тоже так считает? Похоже, мы снова едем на кладбище».
Я удивился, когда экипаж свернул на небольшую улицу, уходящую в сторону от старого кладбища. Западная стена кладбища была уже в поле зрения, но экипаж замедлил ход и остановился перед одним из домов в конце улицы. Солнце припекало все сильнее, и легкий ветерок дул сквозь открытое окно. Этот ветерок отогнал тошнотворный запах, исходивший от констебля. Из окна повеяло жимолостью, и я глубоко и с удовольствием вдохнул свежий воздух. Но передышка оказалась недолгой. Мы въехали на холм. Уортроп спрыгнул на землю, прежде чем Кэп окончательно остановился. Больше из чувства долга, все-таки мои услуги были для него незаменимы, нежели из желания поскорее увидеть то, что констебль назвал «омерзительным, отвратительным происшествием», я последовал за доктором. Перед нами на вершине холма стояла церковь, а прямо рядом с ней — каменный дом пастора с двускатной крышей. Клумбы полыхали весенними цветами — белыми, розовыми, голубыми и золотистыми. У входа в дом стояли два вооруженных охранника. Завидев нас, они опустили пальцы на спусковые крючки винтовок, пока не заметили, что с нами идет констебль. Однако, признав доктора, они снова изменили настроение и принялись бросать на него мрачные взгляды, полные подозрения и страха. Уортропа не очень-то любили в Новом Иерусалиме. Живи мы в другую эпоху, я не сомневаюсь, его бы сожгли на костре, как колдуна.
«Слава богу, сегодня не воскресенье!» — вздохнул Морган. — Паства была бы в ужасе от такого зрелища в благословенный день.
Глаза его за стеклами очков были точь-в-точь, как у совы, кроме одной черты. В них не было прозрачной пустоты, ледяного спокойствия, свойственного охотникам. Он посмотрел на меня и сказал:
— Несомненно, доктор Уортроп, путешествуя, сталкивался с вещами и похуже, но я не думаю, что ты, Уилл Генри, привык к подобным зрелищам. Не стоит тебе идти с нами.
— Он пойдет с нами, вне всякого сомнения, — невозмутимо отозвался доктор.
— Но зачем? — не унимался констебль. — Ради чего?
— Он мой ассистент, — ответил Уортроп.
Он должен привыкать к подобным зрелищам.
Констебль слишком хорошо знал доктора, чтобы продолжать спор. Подавив тяжелый вздох, он передал трубку одному из своих помощников, достал носовой платок и прижал его к лицу, закрывая нос и рот. Мое присутствие все-таки беспокоило его. Он посмотрел сверху вниз на поднятое к нему лицо и сказал мне сквозь ткань носового платка, приглушающего звуки:
«Уилл Генри, у меня нет слов. Просто нет слов!»
И мы вошли. Над дверью висела табличка с надписью «Господь пастырь мой», и в этом предисловии к тому, что мы увидели, была горькая ирония. Тело лежало лицом вниз в 6 футах от входа. Обе руки были вытянуты, ночная рубашка в крови. Ноги отсутствовали. Недоставало пальцев на руках, 3 на правой и 2 на левой. Голова лежала поверх одной руки почти перпендикулярно к туловищу, потому что шея была практически полностью оторвана от тела, обнажая позвоночник с ответвлениями основных кровеносных сосудов и сухожилиями соединительных тканей. Затылок был разбит, мозг выцарапан, только по краям висели серые ошметки. Доктор говорил мне во время вскрытия, что антропофаги предпочитают этот самый благородный человеческий орган — высшее творение природы — мозг. Комната пропиталась запахом крови, и к нему примешивался уже знакомый тошнотворный запах гнилых фруктов, который я чувствовал на кладбище, когда антропофаги гнались за нами. Смесь этих 2 запахов была столь невыносима, что желудок немилосердно скручивало. Недаром констебль, уже побывавший здесь, приложил к лицу платок. Мы с Морганом задержались на пороге, не решаясь переступить грань между светом и тьмой, но Уортроп такой неприязнью не страдал. Он бросился к телу, оставляя липкие следы в крови, затопивший пол наподобие неглубокого рва. Он присел на корточки рядом с головой трупа и низко склонился над зияющей раной. Потрогал ее. Затем растер между большим и указательным пальцами кусочки мозгового вещества. На секунду он замер, упершись локтями в вывернутые наружу колени, пристально рассматривая останки. Он низко склонился над телом, так что едва не упал, и вгляделся в лицо жертвы, точнее, в то, что осталось от лица. —